говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кому выгодны посредники в торговле квотами на выброс эмиссий? Проблемы независимой прессы Венесуэлы? Благотворительность в России или альтернативные новогодние подарки? И почему возникает разрыв между детьми и пожилыми родителями? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В преддверии Копенгагенского саммита по климатическим изменениям «Нью-Йорк Таймс», одна из ведущих американских газет, вышла с публикацией о положении России в системе торговли квотами на выброс парниковых газов. Держит ли Россия в заложниках будущее торговли квотами, которые эксперты рассматривают как основной механизм сокращения выброса парниковых газов? Ответ кажется невероятным, но это именно так, пишет газета. Произошло это из-за того, что Россия в результате развала экономики в 90-е годы сейчас владеет одним из самых больших объемов дополнительных квот. Если их внезапно и скопом продать, то цену на квоты можно сбить практически до нуля. А без разумного и предсказуемого формирования цены на квоты, как говорят экономисты, нет смысла вкладывать огромные средства в то, чтобы переводить экологически вредное или небезопасное производство на новые технологии с использованием возобновляемых источников энергии. Причем это утверждение верно как для развитых, так и для развивающихся стран. Нынешняя система, напомню, действует так. Для предприятий устанавливается определенный лимит на выброс вредных веществ в атмосферу. Если предприятие превышает этот лимит, то оно должно либо изменить технологии, либо сократить производство, либо купить на рынке дополнительные квоты у тех предприятий, которые уже перешли на экологически чистое производство. Если эти квоты будут копеечные, то пропадает стимул проводить модернизацию производства. Легче купить, чем мучиться с новыми технологиями и делать капиталовложения. На данный момент, вернусь к статье в «Нью-Йорк Таймс», эксперты полагают, что рынок квотами к концу следующего десятилетия будет оцениваться в 3 триллиона долларов. Сейчас это 130 миллиардов долларов в год. Но так ли выгодно России продавать эти квоты по демпинговым ценам? И что представляет собой российский рынок парниковых газов? Эти вопросы моя коллега Людмила Телень задала финансовому аналитику Андрею Сотнику.
Эксперты продолжают обсуждать неоднозначные результаты климатической конференции, которая недавно закончилась в Копенгагене. Между тем, методы, которые до сих пор использовались в торговле квотами в рамках Киотского протокола, вызывают некоторые вопросы. Андрей Владимирович, что вас смущает в торговле квотами?
Меня смущает то, что о методах, которые использовали в торговле квотами на парниковые выбросы, как мировое сообщество, так и в целом Россия, в частности, на конференции не было сказано ни слова. Это, на мой взгляд, и предопределило практически крах всего этого мероприятия.
Подождите, вы не преувеличиваете? Что, собственно, конкретно вас не устраивает в торговле квотами?
Я бы сказал, конспиративный характер этой торговли.
Мне кажется, что вы намекаете на то, что торговля квотами была организована каким-то особым образом.
Напротив. На мой взгляд, эта торговля, к сожалению, велась так, словно бы мир и не слыхивал о печальных последствиях программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие», которая вызвала войну в Ираке. А неплохо бы помнить, сколько скандалов породила эта программа и какое количество денег осело на счетах весьма сомнительных компаний и частных лиц.
Вы полагаете, что не хватало контроля со стороны международных организаций?
Да никакой контроль не спасет, если система в принципе выстроена так, чтобы исключить какую бы то ни было прозрачность. А в случае с квотами торговля ведется в той же традиции. В частности, от имени России были использованы традиционные методы торговли с помощью неизвестных кому принадлежащих офшоров и непрозрачных финансовых схем.
Вы можете это доказать?
Ну, например, еще 3 года назад, в 2006-м, «Газпромбанк» и «Дрезднербанк», один из крупнейших немецких банков, объявили о создании совместного предприятия по инвестированию в рынок торговли этими квотами. Для этого была организована на паритетных началах компания «Carbon Trade and Finance», «CKR», зарегистрирована в Люксембурге. Европейская комиссия одобрила создание этого совместного предприятия в декабре 2006 года.
И что тут, собственно, может вызывать вопрос? Уважаемые компании, участие Европейской комиссии, значит, контроль есть. В чем криминал-то?
А я разве говорил о криминале? Речь только о некоторых, скажем так, особенностях этого бизнеса. Компания зарегистрирована в Люксембурге, частная. Ее реальный владелец, или, как говорят специалисты, конечный бенефициар – частный инвестиционный фонд. В Вполне вероятно, что у российского государства есть основания доверять этой частной компании, но у меня, как у российского налогоплательщика, возникает по этому поводу много вопросов. Например, такой. Какие гарантии того, что средства, вырученные этой частной компанией, попадут в российский бюджет? Или другой. Зачем этот непрозрачный финансовый механизм в принципе нужен мировому сообществу, уже получившему достаточно грязи от аналогичного исполнения программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие»?
Мы говорим о так называемой торговле парниковыми квотами или квотами на парниковые выбросы с финансовым аналитиком Андреем Сотником. Сам принцип организации этой торговли вызывает у него ряд вопросов. Андрей Владимирович, вы привели один факт, а говорите о системе торговли. Можно ли делать такие обобщения?
К сожалению, это далеко не единственный факт. Есть и другие. Один из крупнейших мировых инвестиционных банков Мэри Линч в конце февраля 2007-го подписал соглашение о стратегическом партнерстве с датской компанией с очень интересным названием «Russian Carbon Fund». Эта компания занята в торговле российскими квотами. Что в ней русского, абсолютно непонятно. Она зарегистрирована в Дании. Ее крупнейшими акционерами является инвесткомпания с Каймановых островов. А кроме того, американская компания «E-Management». Позже часть этой компании перешли под контроль американского инвестиционного фонда «Колумбус Нова». И только тут обнаружился российский след. Ее контролирует проживающий в Швейцарии русский Виктор Вексельберг. Интересно, что именно эта датская компания со словом «русский» в названии контролирует 82 проекта по сокращению выбросов парниковых газов на российских заводах. И у меня все те же вопросы. Будет ли действующий под датской юрисдикцией фонд хоть что-то, и конкретно что, отчислять в бюджет Российской Федерации? Или миллиарды евро тихонечко перетекут в карман какого-нибудь очередного олигарха? Допускаю, что все это напрасные опасения. Но зачем же тогда создавать такие запутанные схемы?
Зачем?
В свое время в городе Одессе у известного предпринимателя Бенни Крика был специалист по кличке «Мимо кассы». И кличку эту он заслужил за свою так называемую умелость. Кого бы он ни грабил, денежек для Бенни это никогда не приносило. В результате не стало ни самого Бенни, ни его партнера. Так вот, что бы ни создавали отечественные власти от имени Российской Федерации в Даниях с Люксембургами, Каймановых островах и иных зарубежных юрисдикциях, все это для приходной части российского бюджета, как мне представляется, будет иметь такой же результат – мимо кассы.
С финансовым аналитиком Андреем Сотником беседовала Людмила Телень. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим после объявлений.
Время свободы. Итоги. 2009. В последний день десятилетия нулевых о прошлом и будущем размышляют писатели-фантасты Борис Стругацкий и Мария Галина.
Тот 21 век, о котором Стругацкие писали, был мир мечты.
Какое-то есть напряженное ожидание перелома.
Итоги. 2009. Время свободы. 31 декабря в 20 часов. И в первый день нового десятилетия в 3 часа в полдень и в 17 часов. Не пропустите.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Венесуэле, где под руководством президента Уго Чавеса осуществляется так называемая боливарианская социалистическая революция, первой жертвой очередной разновидности латиноамериканского тоталитаризма становится свобода печати. Об этом говорится в докладе Межамериканской комиссии по правам человека, рассказывает Виктор Черецкий.
Доклад, подготовленный для Организации американских государств, в котором резко критикуется отсутствие свободы печати в Венесуэле, власти этой страны категорически отвергли. В официальном заявлении правительства Уго Чавеса говорится, что в мире нет другого государства, где бы проявлялось столько уважения к свободе слова, как в Венесуэле. И это несмотря на то, добавляется в заявлении, что местная пресса служит в основном интересам мирового империализма и сионизма и постоянно готовит контрреволюционные заговоры. Эти же идеи высказал сам Чавес на одной из своих многочисленных пресс-конференций. Вначале он обрушился с критикой на журналистов за то, что те якобы нападают на Венесуэлу, не зная ее реалий, а затем заявил следующее.
У нас свобода слова расцвела пышным цветом, как нигде в мире. свобода критиковать, свобода мыслить. Мы стремимся поднять культурный уровень народа, его активность, его участие в битве идей. Меня лично битва идей просто восхищает. Мы защищаем свободу слова. Одновременно мы хорошо знаем, кто противится свободе слова. Это так называемые, с позволения сказать, независимые средства информации. Само наличие этих средств – покушение на свободу слова. Они эту свободу путают с возможностью оказывать давление на нашу народную власть. Они нам вредят и даже участвуют в подготовке к государственных заговорам.
В докладе правозащитников приводятся вполне конкретные факты, которые явно противоречат утверждениям об уважении в Венесуэле к свободе слова. Особое беспокойство, отмечают его авторы, вызывает убийство в этой стране оппозиционных журналистов. Так, заместитель главного редактора газеты «Репорты Диарио де ла Экономия» Пьер Фульт был убит за то, что опубликовал ряд статей о коррупции режима Чавеса. Другие журналисты получили письма с угрозами и требованием воздержаться от публикаций на эту тему. Власти Венесуэлы ничего не предприняли для расследования данного преступления, отмечается в докладе Межамериканской комиссии по правам человека. Журналистов пытаются защитить лишь немногочисленные правозащитники. Участник пикета в поддержку свободы печати. Пикет был организован в Каракасе примерно месяц назад.
Правительство последовательно ведет нас к диктатуре, создаваемой по кубинскому образцу. Для этого наш народ постепенно лишает права на получение информации из независимых источников.
Оппозиционные средства информации подвергаются травле и насилию со стороны так называемых групп поддержки боливарианской революции. Они, к примеру, постоянно третируют частный телеканал «Глобовисьон», газеты «Националь» и «Нуэво Паис», устраивая бурные митинги под их окнами. Участники сборищ объявляют неугодные издания и компании объектами для военного нападения, а журналистов – врагами народа, подлежащими физической ликвидации. Помещения редакции неоднократно забрасывались гранатами со слезоточивым газом. Аналогичному нападению революционеры-боливарианцы подвергли и квартиры Леопольда Кастильо, ведущего одной из программ на «Глобовисьон», а также журналистки Марты Коломина. Кстати, еще одного известного венесуэльского диссидента, главного редактора «Нуэво Паис» Рафаэля Полео, радикальные сторонники режима также объявили объектом для военного нападения, поскольку он якобы готовил злодейское покушение на жизнь товарища Чавеса. Конец цитаты. Рафаэль Полео был вынужден эмигрировать. Кстати, последнее обвинение стало стандартным. Марту Коломина также травят за подготовку злодейского покушения. Участница недавнего пикета в поддержку свободы печати.
Это несправедливо, когда у венесуэльского народа отнимают право на объективную информацию о том, что происходит в стране.
Выпады против независимых журналистов – это не только действия безымянной толпы. Не так давно обвинение в подготовке покушения на Чавеса было официально выдвинуто сразу против 5 известных журналистов, руководителей ведущих столичных независимых средств информации. Сделал это депутат парламента Марио Исея, ярый сторонник режима. Если в столице Каракасе сторонники Чавеса ограничиваются угрозами и слезоточивым газом, то в провинции они не церемонятся. По данным правозащитников, в венесуэльской глубинке здания редакции газеты и радиостанции подвергаются обстрелам, а журналисты – избиениям. И даже не за какие-то материалы политического характера, а, к примеру, за критические публикации, а не своевременные уборки мусора муниципальными службами, которыми руководят сторонники президента Чавеса. Ни один случай обстрела и избиений полиции не расследовался. Альфредо Ромеро – активист правозащитного движения Венесуэлы.
Правительство не имеет права контролировать все средства информации. Мы требуем, чтобы в стране были сохранены демократические завоевания народа, в том числе свобода слова.
Затруднена в Венесуэле и работа журналистов по сбору информации. Если власти считают, что то или иное мероприятие не должно освещаться, то журналистов с него просто выставляют, отбирают документы, видео и аудиотехнику. Кроме того, представители независимых средств информации лишают аккредитации на проходящие в Венесуэле международные форумы и на различные мероприятия местного значения. К примеру, телеканал «Глобовисьон» лишили недавно возможности освещать пресс-конференцию по проблемам образования. Впрочем, венесуэльский режим всякий раз находит оправдание нападкам на прессу. К примеру, в случае с Globovision отмечается, что власти просто не в силах сдержать народный гнев против этого ненавистного венесуэльским трудящимся подрывного канала, который якобы щедро оплачивают все главные враги боливарианской революции – Колумбия, Израиль, Евросоюз, Гондурас и Соединенные Штаты. Конец цитаты. Лидер студенческого движения Венесуэлы Лестер Толедо.
Правительство Венесуэлы прибегает к дешевому популизму. Атаку на свободу печати и другие демократические свободы оно оправдывает интересами народа. Раз кто-то выступает против боливарианской социалистической революции, значит, он против народа и даже против Бога. Ведь Чавес докатился в своей безудержной болтовне до того, что назвал Бога сторонником боливарианского социализма. Речь идет о демагогии, рассчитанной на обман городских низов. Она сопровождается подачками для бедноты, типа бесплатной похлебки по воскресеньям. И все для того, чтобы обеспечить себя голосами избирателей.
Врагами Венесуэлы, империалистами, сионистами оплачивается, как заявляют власти этой страны, и критика за преследование журналистов. То есть критика со стороны международных правозащитных организаций, в том числе Международной амнистии, Репортеров без границ, Human Rights Watch и других. Использование верноподанных хулиганов для травли диссидентов – не выдумка режима Чавеса. Идея заимствована с Кубой у братьев-диктаторов Кастро, впрочем, как и многое другое, включая коммунистическую идеологию. На Кубе нанятые по сходной цене органами госбезопасности активисты подкарауливают противников диктатуры у дома или работы, чтобы обругать, пригрозить расправой или побить. Использование против оппозиционной прессы, полностью контролируемой властями юридической системы, еще одно оружие из арсенала венесуэльского режима. Вильям Эчеверия, председатель Венесуэльской Федерации независимых журналистов.
В Венесуэле принят ряд законов, направленных на ограничение свободы печати. Это своеобразный юридический корсет для наших журналистов. Речь идет о законе об электронных средствах информации, о социальной ответственности органов печати и вещания, законе о культуре и об образовании и так далее. Сейчас власти готовят очередные постановления в этой области.
На Globovision и его журналистов на основании принятых режимом Чавеса законов заведено десятки дел. За интервью подрывного содержания с кем-то из диссидентов или за критику последних региональных выборов, победители которых были известны заранее. Разумеется, дела заведены не по требованию правительства, а опять-таки по жалобе народных масс, возмущенных деятельностью оппозиционеров. Так что независимые наблюдатели предвещают каналу скорое закрытие, тоже по просьбе трудящихся. Прецедент уже есть. 2 года назад Чавес закрыл самый популярный оппозиционный телеканал «Радио Каракас Телевисьон» под предлогом того, что на него поступило много жалоб от населения. Только в этом году были закрыты 34 независимые радиостанции. Лидер студенческого движения Венесуэлы Лестер Толедо.
Нападки на свободу слова в Венесуэле имеют место постоянно. Закрытие радио «Каракас Телевисьон» в этом смысле весьма показательно. Эта компания, существовавшая 50 лет, пользовалась огромной популярностью в стране. За закрытием последовала волна протестов с участием студенческой молодежи. Но, как оказалось, история вокруг телеканала была только началом репрессий против неугодных средств информации. На сегодняшний день закрыты десятки радиостанций и газет, арестованы и осуждены на длительные тюремные сроки журналисты.
Впрочем, у венесуэльского режима есть и еще одно средство. Он оказывает нажим на частных рекламодателей с тем, чтобы они давали предпочтение проправительственным СМИ, а не независимым. Подобная практика, по мнению правозащитников из Межамериканской комиссии по правам человека, является средством нажима и таким образом грубейшим нарушением свободы печати. Что касается проправительственных средств массовой информации, то в них, по данным доклада, превалируют сообщения о том, что режим именует грандиозными успехами боливарианской революции и об исторических деяниях ее лидера Уго Чавеса. Одновременно в них никогда не публикуется, к примеру, весьма тревожная статистика о росте заболеваемости СПИДом в стране, не говоря уже о бедственном положении и бесправии народа, испытывающего на себе последствия диктатуры. Впрочем, Чавес, по словам венесуэльских диссидентов, особо не доверяет никаким журналистам, даже самым преданным. Видимо, поэтому он решил взяться за дело самостоятельно и уже много лет ведет собственное телешоу под названием «Алло, президент». У программы нет временных рамок. Она продолжается столько, сколько хочет руководитель государства. Темы самые разные. Но в основном Чавес ругает врагов и занимается самовосхвалением.
Буржуазия сосредоточила на мне все свое зло. А я рад этому и говорю: добро пожаловать. Изливайте на меня свое зло, но не трогайте мой народ. Мне наплевать на их зло, потому что народ окружил меня огромной любовью, и я переполнен этой любовью, так что в моем сердце нет места для ненависти. Я не способен ненавидеть, потому что меня любит народ. Он награждает меня от ненависти врагов.
Помимо самовосхваления, лидер боливарианской революции часами поясняет, в чем отличие хорошего социализма от плохого капитализма, призывает к трезвому образу жизни, учит пользоваться противозачаточными средствами, рассказывает о своей маме, дочке или работе собственного желудка. Кроме того, он устраивает в прямом эфире разносы своим министрам, отчитывает чиновников и принимает государственные решения. Используется телешоу и для подготовки населения к войне с той же Колумбией, Израилем и так далее, для нагнетания военного психоза.
Не будем терять ни минуты в нашем основном деле. Готовиться к войне и готовить к войне наш народ. Весь народ, кроме, конечно, капиталистов, этих безродных космополитов пятой колонны нашего общества. Мы будем готовить ополченцев из трудящихся, революционного студенчества и женщин. Все должны быть готовы к защите Родины.
Из опыта прежних тоталитарных режимов венесуэльский диктатор прекрасно знает, что запугать внешние угрозы и поставить под ружье страну – это тоже неплохое средство от свободомыслия и независимой прессы.
О проблемах со свободой прессы в Венесуэле рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев обратился с письмом к генеральному прокурору России Юрию Чайке и попросил вмешаться в ситуацию с розыском без вести пропавших жителей Чечни. Президент России Дмитрий Медведев уволил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Пискунова. Ранее были освобождены от должностей руководители ряда региональных управлений ФСИН, а также начальник управления следственных изоляторов и тюрем. Посмотный суд Москвы продлил до 19 апреля будущего года срок содержания под стражей двум обвиняемым в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Россия и Украина достигли договоренности об условиях транзита российской нефти через украинскую территорию в Европу в новом году. Ставка транзита повышена на 30% по сравнению с текущим годом. Об этом сообщил представитель «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский. Европейский Союз осудил казнь в Китае британского подданного Акмаля Шейха, обвиненного в контрабанде наркотиков. Ранее действия китайской страны подверг резкой критике премьер-министр Великобритании Гордон Браун. В Ираке 3 человека были приговорены сегодня к смертной казни через повешение по обвинению в организации теракта в городе Таза, где в июне в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 70 человек. Иран обвинил страны Запада в подстрекательстве к недавним беспорядкам в ряде городов страны. Представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что для дачи объяснений в это ведомство вызван британский посол. На севере Нигерии в столкновениях радикальных исламистов с полицией погибли около 40 человек.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Благотворительность в России или альтернативные новогодние подарки. И почему возникает разрыв между детьми и пожилыми родителями. Европа перед Рождеством и Новым годом – это огромное количество способов оказать благотворительную помощь. От посланий по почте до лотков в супермаркетах с различными детскими фондами. Можно купить, например, самый простой вариант – рождественскую или новогоднюю открытку, и ваши деньги пойдут на благое дело. Почему в России люди не так активно готовы жертвовать, и какие возможны варианты альтернативных подарков? Рассказывает Кристина Горелик.
В России в моду потихоньку начинают входить необычные подарки. Пока финансовый кризис о себе громко не заявлял, очень популярными в Москве и в других крупных городах были игрушки handmade, то есть ручной работы, сделанные в единственном экземпляре. Стоить они могли очень дорого. Те, у кого денег не хватало, старались сотворить маленькое чудо своими руками. С тех пор, как экономические условия стали не столь благоприятными, люди начали вспоминать опыт 90-х годов, когда делали новогодние шары из полиэтиленовых пакетов, обвязывая лентами, вырезали из бумаги гирлянды и игрушки, теперь это называется оригами, экономили на новогодних украшениях. Экологи такой подход приветствуют, ведь он наносит куда меньше вреда окружающей среде, чем если бы все кинулись покупать пластмассовые сувениры. Разговариваю с Дмитрием Даушевым, координатором программы «Сторонники Всемирного фонда дикой природы в России». Дмитрий, вы сами будете дарить необычные подарки людям на Новый год?
Да.
Какие?
По крайней мере, скажем так, те, которые мы приготовили для людей, мы как ВВФ. Я себе лично выкупил десятка-полтора. Может быть, они в чем-то обычные, потому что это разные сумки с тиграми. Вот. Но необычность их, наверное, в том, что, во-первых, там потрясающе забавная картинка. Я не знаю, видели ли вы нашего тигра удачи. Вот он похож не то на корову, не то на собаку, не то на крокодила. В общем, все его называют по-разному. Но выглядит очень забавно. А во-вторых, это подарок, который приучает людей к несколько необычному, но очень правильному поведению. То есть таскать с собой маленькую сумочку вместо того, чтобы брать пластиковые пакеты, это еще выглядит странно. Хотя вся Европа так уже делает.
То есть это сумка для покупок?
Совершенно верно. Это сумка-шоппер. Из тряпочки тоненькой, которую можно свернуть, положить в карман и воспользоваться ей в любом магазине.
И совсем уже новые веяния в России – это так называемые альтернативные подарки. Можно подарить сеанс массажа или мастер-класс по игре на этнических барабанах. Расскажите, вот какие еще есть альтернативы вот тем традиционным подаркам, которые привыкли получать на Новый год жители России?
Ну, во-первых, я знаю, есть уже куча сайтов, которые предлагают именно необычные подарки. То есть вместо какой-нибудь вещи предлагают какое-нибудь событие. Катание в прозрачных шарах, летание на вертолете, прыжки с парашютом, с инструктором и множество-множество таких. Этим забит сейчас весь интернет. Вот мы со своей стороны предлагаем тоже несколько необычных подарков. Это подарки, мы говорим обычно, подарки себе и природе. То есть вроде бы как в руки человек ничего не получает, ну, кроме какого-нибудь символического сертификата, а все равно память остается и приятно. К таким подаркам относятся у нас традиционные уже зубры. То есть зубра дарит, конечно, не живьем, не целиком, а дарит право назвать его своим именем и содержать его год в питомнике Приволжско-Тирасского заповедника. Это программа «Усыновить зубра».
Дорого стоит усыновить зубра?
Недешево. Это 50 тысяч рублей. Вот. Но этих денег хватает на целый год его содержания, а потом дальше либо этот зубр начинает там рожать зубрят, если это была зубрица, либо может быть выпущен в настоящую дикую природу. В общем, судьба у всех разная. Вот. Что забавно, у всех зубров имена, у всех московских, вернее, подмосковных зубров, имена начинаются на слог «му». А ведется международная племенная книга. Для каждого питомника придумано собственное начало имени. То есть, по имени зубра можно определить, из какого он питомника. Если вам говорят, что это зубр-мурзилка, можете быть уверены, что он родится в Приволжско-Тирасском заповеднике. Там есть еще мулышка, мултан, муртаньян, муркизы, ну и так далее. В общем, множество зубров, все начинаются на «му». Вот, соответственно, несколько зубров каждый год рождается, и их усыновляют и переусыновляют уже по третьему, четвертому, пятому году некоторых. Вот. Еще сейчас у нас новая программа, связанная с годом тигра, и мы надеемся, что этот подарок будет самым популярным. Собственно, он уже популярный. Это усыновление тигров. Естественно, усыновление символическое, потому что живого тигра никто домой не притащит. Тигров всего около 500. То есть вообще на российском Дальнем Востоке осталось, на самом деле, даже уже меньше 500. И в рамках программы по сохранению тигров мы предлагаем людям символически усыновить этого тигра. А в качестве такого, скажем так, собственно, подарка, который можно людям передать, идет, естественно, сертификат усыновителя и симпатичный тигр из папье-маше, такой ручной работы. Вот, а средства, собранные, направляются на, собственно, борьбу с браконьерами, восстановление лесов, вернее, не восстановление, а сохранение их отрубок, подкормку копытных в зимнее время, в общем, куча всяких мероприятий, которые, может быть, выглядят скучными, но именно в этом заключается сохранение тигров на Дальнем Востоке.
Насколько популярны становятся вот подобные подарки, как усыновление тигра или зубра?
Ну, на мой взгляд, их популярность растет и еще какое-то время будет расти. Ну, просто потому, что люди еще к этому не привыкли. Есть огромное количество людей, для которых это что-то является чем-то оригинальным. Вот. Но, по-моему, самыми популярными подарками, если будут подарки, которые нельзя купить. То есть, если мне дарят что-то такое, что я могу купить себе сам, то, в общем, понятно, что ценность равна ровно вот сумме этого. Ну, плюс немножко внимания. Вот. А есть вещи, которые купить нельзя.
Рассказывал Дмитрий Даушев, Всемирный фонд дикой природы. Основа благотворительности в западных странах – это средний класс. В России средний класс – это тоненькая прослойка людей, которые пока не в состоянии сформировать костяк, благодаря которому благотворительность в России станет процветать. Но еще по какой-то странной причине к российскому среднему классу относят чиновничество. Но в этой группе с коррупцией бы разобраться, не то что о благотворительности думать. На Руси традиционно благотворительностью занимались либо крупные предприниматели, либо, как ни странно, люди бедные, снимающие с себя последнюю рубаху. Когда британский благотворительный фонд КАФ пришел в Россию, а это было 16 лет назад, о благотворительности почти никто не думал. Сейчас люди постепенно начинают привыкать к благотворительности. Некоторые в качестве подарка на Новый год дарят даже благотворительное интернет-пожертвование. Пока для России это очень необычный подарок. Мария Черток, директор КАФ России, делает именно такие подарки.
Ну, может быть, для людей, работающих в некоммерческом секторе, это не настолько необычные подарки, как для других. В прошлом году, например, большинство подарков, которые я сделала родным и друзьям, я купила на благотворительных базарах. В частности, вот я купила очень красивые кружечки со смешными картинками в организации Центра лечебной педагогики. Картинки эти были нарисованы детьми, подопечными центра. И стишки, которые там были к этим картинкам приписаны, тоже были очень смешные, тоже были написаны этими детишками.
Не помните стишки, нет?
Ну, например, там была кружечка, на которой был изображен летящий человечек, и стишок был «Доктор, доктор, я лечу, я такого не лечу». Да, моей маме очень понравилось. Вот. А в этом году, в общем, практически ничего я не покупала, а сделала благотворительное пожертвование и предложила своей сотруднице, которой... Мне положено было подарить подарок, но у нас так принято, что как минимум каждый дарит подарок кому-нибудь одному сослуживцу. Предложил моей сотруднице выбрать, собственно, куда она хочет, чтобы это пожертвование пошло. Сделала я это благодаря тому интернет-ресурсу, который мы, собственно, и поддерживаем под названием Благо.ру. Там сейчас есть такой открыточно-подарочный сервис предновогодний. Там можно либо сделать пожертвование в подарок другу или подруге, соответственно, либо выбрав самому получателя этой помощи, либо предложив другу или подруге выбрать получателя помощи.
А что значит сделать подруге подарок? Вот просто, ну, человек заходит на этот ресурс, да, Благо.ру.
Да.
Там написано, вы можете вот сделать такой-то подарок, да?
Да.
Вот я, например, хочу своей подруге или своему другу сделать подарок. Какой?
Ну, вы хотите прежде всего подарить этому человеку хорошее настроение, ощущение причастности к правильному, доброму делу, а, например, не хотите подарить какой-нибудь дежурный сувенир, который, ну, в общем, никому не доставит большого удовольствия, а будет просто неким символом вашего отношения. Так вот, таким же символом вашего отношения, а также, ну, как бы разделение ценностей с вашим другом, там, или товарищем, или подругой, будет то, что вы сделаете пожертвование на благотворительность и либо сами выберете получателя, либо предложите человеку выбрать. И у него будет ощущение, что как бы он сделал это пожертвование, или она сделала это пожертвование.
А что там за получатели?
Там около 40 самых разных некоммерческих организаций, работающих в разных сферах, начиная от тем, связанных со здоровьем, с инвалидностью, кончая какими-то культурными проектами, экологическими проектами. Там есть приюты для бездомных животных. То есть, ну, на вкус и цвет любой, и выбор любой. А также там вы можете заказать себе у своего друга подарок. Вы можете отправить открыточку своему товарищу, сказав, что не надо мне свечечек, не знаю, шампуней или чего там еще, статуэточек, да, а вот лучше сделай пожертвование вот в эту организацию.
И много людей делает пожертвования на этом сайте, портале, да, это называется интернет-портал, наверное, скорее всего.
Пока еще не очень много, но десяток человек в день уж точно заходит. Вот за последний месяц 600 тысяч рублей было перечислено не только в виде подарков, но и просто в виде пожертвований через Blogru.
Я знаю, что многие люди обычные с недоверием относятся к интернет-пожертвованию, поскольку считают, что не всегда их деньги идут вот непосредственно на те цели, которые бывают заявлены. Они боятся, что их обманут. Они боятся, что деньги не дойдут до конечного вот получателя.
К сожалению, действительно, интернет – это место, где есть много возможностей, но есть в том числе много возможностей, ну, вот попасть на всякие разные злоупотребления.
Мошенничество.
Да, и мошенничество в том числе. В этом смысле, может, никакого конечного получателя вообще и нет. Да? То есть такие случаи были, они достаточно широко обсуждались во всяких интернет-сообществах. Ну, Blogru устроен немножко по-другому. Там, собственно, речь не идет о помощи частным лицам, речь идет о пожертвованиях в конкретные, вполне понятные организации. Вы можете увидеть там описание их деятельности, их адрес, телефон, при желании позвонить туда. Мы, в свою очередь, когда размещаем эти организации на сайте, мы, в общем, делаем полную юридическую экспертизу этих организаций, как если бы мы давали им свои собственные деньги, как фонд.
Мы – это организация.
Да, мы – это КАФ «Россия», да. Вот. Более того, через несколько месяцев доступен отчет об использовании этих пожертвований. Даже жертвователь может там, когда он делает пожертвование, поставить галочку там в клеточке, чтобы ему на электронную почту, собственно, пришел этот отчет. То есть в этом смысле это как бы страшно прозрачная история, и там как раз беспокоиться совсем не о чем.
В конце 2009 года компания «Комкон» провела опрос в рамках программы «Благотворительность вместо сувениров». Опрос проводился среди жителей городов-миллионников в возрасте от 20 до 45 лет. Средние суммы, которые планируют потратить опрошенные люди на подарки и сувениры, в Москве были 12 тысяч рублей, в Петербурге почти 9 тысяч, в регионах 5,5 тысяч рублей. Самыми ужасными из полученных подарков люди называли мелочи для дома, аксессуары, одежду и обувь. Однако лишь пятая часть всех опрошенных пожелала вместо обычных подарков подарить людям возможность благотворительного пожертвования. Мало кто уверен, что такой подарок понравится другим, хотя сам, судя по опросу, вполне мог бы получить дар такое предложение.
И почему-то принцип «не делай другому того, чего не хочешь себе» в данном случае не действует, рассказывала Кристина Горелик. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунова. Мы продолжим сегодня тему, начатую на прошлой неделе. Почему возникает поколенческий разрыв? Ведь иногда пропасть между родителями и детьми с годами исчезает, а иногда увеличивается. Семейные связи рвутся не только между мужьями и женами, но и между взрослыми людьми и их состарившимися отцами и матерями. Над темой работала Татьяна Вольская.
Центр Петербурга. Маленький приют для одиноких стариков. Всего на 9 коек. Одна палата для стариков, другая для старушек. Я поговорила со всеми, спросила, как они сюда попали. Ни один не ответил, что у него на белом свете никого не осталось. У всех есть дети, часто даже двое детей. Только у двоих дети живут не в Петербурге. В одном случае в России, но довольно далеко, в другом случае в Германии. В женской палате на кровати сидит в ночной рубашке очень пожилая женщина, 95 лет. Рядом с нею сидит ее сын. Он приходит к матери в приют раз в неделю. Антонина Григорьевна сознает, что одно это выделяет ее среди здешних обитателей.
Я такой редкий экземпляр, тут говорят. Как я оказался здесь? Умер сын 2-3 сентября, а 7 сентября похоронил. А невестка? Вы чужие все. Можно сказать, что просто она выгнала, и получилось и так, что я с кладбища прямо, меня привезли вот сюда, в приют.
Умер старший сын Антонины Григорьевны. Рядом с ней сидит младший Владимир Макарович, бывший морской офицер. Естественно, я спрашиваю его, не может ли он забрать маму к себе?
Нет. Потому что ее когда забирали, я еще служил на севере и вообще к Питеру никакого отношения не имел. А на сегодняшний день у меня все еще работают.
семья большая.
И полностью, вот, допустим, находиться рядом с ней нет возможности. Это одна сторона вопроса. И вторая сторона вопроса, что наш дом Лиговский 110, он кому-то там приглянулся, его расселяют. В настоящий момент мы не зафиксированы официально ни по одному адресу.
У вас большая семья?
Ну, у меня две дочери, супруга, естественно. Вот. Дочки, естественно, замужем уже там, все уже внучки
у
есть. Там,
и вы все вместе живете?
Мы не все вместе. По площади у нас, может быть, и позволяло бы это все, но дело в том, что у нее такое сейчас состояние, что она не ходит. Вот в чем все дело. Должен постоянно находиться рядом человек. У нас я еще вынужден, невзирая на то, что я на севере служил 25 лет и командовал кораблем больше 10 лет, 601-й дивизии, я вынужден на сегодняшний день еще работать. Потому что как только это дело у меня закончится, я, значит, должен прекратить общаться с друзьями, бросить свою машину, бросить там, допустим, какие-то мелкие, там, будем говорить, слабости свои, то есть полностью сконцентрироваться на удешевленных левых лекарствах и прослушиванием Первого канала, где там хороший мальчик-каратист рассказывает мне, как у нас будет хорошо завтра. Но я уже в эти все дела давно нам не верю, но вариантов нет.
Я уже побыла в одной семье у невестки. И наслушалась, что вы чужие люди.
Но она правильно говорит, так что ты
ну,
не чужие.
Правильно. А спокон веков не было, сынок, так что свекровь чужой человек. Свекровь это была, считалась матерью. В домах жила, когда семьи были, вот все мы жили в деревне.
Ну, она немного там, конечно,
жили на месте, знаете.
Краски, то, что, в принципе, вот. Пока жил
а
был
чужие.
Брат, она официально там братуна, вопросов вообще нет.
Только пережила, и вот этот сын уже со мной столько пережил, что, Господи, дай ему Бог держаться только. Он столько пережил. Так что, я уверена, а ты все время снабжал и Беру, и всех.
И что ты, мам, импровизируешь? Ну, был старший брат,
почти,
у которого были нормальные ситуации. Он ее взял к себе. Все, брат умер. Брата просили, не пей там, допустим, и прочее, живи дольше. Но он не слушался. И сделал вот такую вот ситуацию.
А внучки там, внуки?
А что внучки? Там, внучкам сейчас... по 45 лет, внучка.
Ну и что?
Ну и что? У них свои дела, семьи, работа. Да а нет, ну вы там, как бы, тоже поймите, сейчас еще утром в 9 часов уже человека дома нет, и в 11 еще его дома нет. Потому что вот такая работа у нас. Раньше там было 48 часов рабочая неделя, там 2 дня выходных, там отпуск, то и все. А сейчас что у нас это есть? Они там пашут, она читает лекции, еще где-то состоит туда-сюда. И в конечном итоге она в 23 часов с сигаретой там в машине приезжает домой. Вот внучка. И что она сейчас идет на бабушку?
Ну почему нет?
Да потому нет.
Приют, в котором теперь до определения своей дальнейшей судьбы живет Антонина Григорьевна, основала 10 лет назад православная Покровская община, несколько женщин, объединивших буквально все свои силы, чтобы помочь обездоленным старикам. Ситуацию, сложившуюся у Антонины Григорьевны, увы, довольно типичную, комментирует главная сестра Покровской общины Галина Клишова.
Невестка говорит, ты мне здесь не нужна, иди куда хочешь. Я говорю, куда же я уйду? Я приехала из другого города, там все продала, я же все вам отдала, а я ничего не знаю, вот иди куда хочешь. И у нас есть тоже эти истории, если невестка, на нее уже все это оформлено, бабушке вернуться некуда, пока она находится в больнице, невестка меняет эту квартиру, и эта несчастная, значит, женщина пожилая, она даже не знает вообще, куда ей двигаться, при этом после инсульта, что она соображает и как она соображает. И мы, естественно, пытаемся их или в дом-интернат определить, или если уже совсем сердце наше дрожит, то мы оставляем ее у себя, потому что в интернате понятно, что она очень быстро уходит в мир иной. Поэтому у нас живут эти несчастные, затем те, чьи родственники по разным причинам не могут содержать дома своих близких людей. Никогда не обвиняю этих людей, потому что у всех есть очень серьезные основания. Они считают, что эти основания есть. У нас был такой случай, когда вот такая совершенно несчастная бабушка, и мы не можем понять, откуда она, начинаем ее историю как-то исследовать. Выясняется, что у нее две дочери, обе учительницы, живут в Ленинградской области, правда, в разных городах. И та, и другая говорят, что да, мы не можем ее взять. У одной там муж пьющий, на порог не пускает. Он и эту колотит, эту несчастную учительницу. Другая, значит, тоже сама больна, ведь куда же я ее возьму? И вот это, конечно, трагедия.
Все-таки, если твой муж не пускает на порог твою мать, но...
Это нравственный вопрос, нравственный выбор, который ставит человека в такой тупик. Они говорят, ну, я должна выбрать между мужем и между матерью. Для меня, допустим, естественно, одна однозначно надо выбрать в пользу матери. Но вот эти несчастные женщины, там полной средней школы, недоученные и ни во что не вникающие, так вдумчиво, по выражению Володина, они мечутся, они не понимают, что им нужно делать. Муж какой-никакой, тот побьет, тот приласкает, но он ее как-то еще содержит. Ну, в общем, нет, но тут каждая история, она настолько индивидуальна. Судить их, конечно, крайне неблагодарный труд.
Почему же все-таки так трудно сделать выбор в пользу матери, в пользу ребенка, которого насилует отчим?
Потому что человек боится остаться один. Ему кажется, что пусть вот хоть какой, но я все равно не одинок, я как-то защищена. А тут, значит, у тебя оказывается еще та беспомощная мать, нуждается тоже в твоей помощи. И вот этот ребенок, и вот эта мать, и эта женщина, она не в состоянии выбрать.
Может быть, это вот такая общая наша несамостоятельность, наследие, мне кажется, советское. Человек инфантильный до 50 лет, несамостоятельный, не отвечающий за себя и, соответственно, за близких.
Да, не отвечающий за свои поступки, не умеющий брать ответственность за то дело, которое ты делаешь, за тех людей, кто рядом с тобой. Это, естественно, одна из основных причин. Но мне кажется, что еще вся система нашего воспитания в нашей стране так построена, что все уповают на государство. Да, вот государство должно решить, вот президент пусть он это решит, пусть они за нас думают, а мы сами. Это наша мать, это наши дети, мы должны за них отвечать. Очень большая доля именно воспитания, а с другой стороны, в том минимуме социальных услуг, которые государство не предоставляет. То есть детям, значит, должно быть детство, затем они вступают из этого детства в становление, профессиональная состоятельность должна быть.
И, по-моему, надо, чтобы как-то взрослые люди, уже работающие, семейные, тоже не были заложниками вот этого страшного выбора работать или ухаживать за своими родителями, да, чтобы можно было как-то организовать, заплатив за это, когда человек требует постоянного ухода.
Вот сейчас очень, мне кажется, обещающе прозвучало постановление, которое подписал президент, о том, что НКО, некоммерческим организациям, дается возможность самостоятельно внести социальную миссию с помощью государства. То есть государство не в состоянии одни решать эту проблему. Давайте вместе с НКО. Мы, например, готовы решать эту проблему вместе с государством. Нужны и службы сиделок. Не по фантастическим ценам. Потому что кому вы собираетесь оказывать эти услуги? Только людям, у кого есть большие деньги, только их избранным родственникам, а остальным, которые тоже нуждаются, и они сидят в этих коммунальных квартирах, и они могли бы тоже на дневные стационары отправлять своих родственников. Должен быть очень большой выбор этих услуг. В Германии там огромный выбор. Государство гарантирует тебе место в таком доме. И там ведь родители не живут вместе со своими детьми. И это не считается такой нравственной проблемой. Мы-то с вами говорим сейчас о нравственном выборе. А оказывается, нравственный выбор уже давно решен. Чисто материальными благами. То есть, оказывается, при помощи материальных благ можно решить и нравственную составляющую твоей жизни. Государство гарантирует, это уже 100%, но они могут еще выбрать. Если у тебя есть деньги или есть деньги у твоих детей, тебе могут повысить статус этого дома, где ты можешь проживать. У тебя может быть отдельные вообще апартаменты с отдельным поваром, если очень большие деньги. То есть предела нет.
Почему же мы так относимся к старикам? Почему оказывается невозможным забрать мать из приюта, если для этого надо отказаться от мелких слабостей, переработка каких-то привычек, говорит психолог Ирина Хоменко.
Я думаю, это связано с тем, что у людей не сформировалось окончательное представление о ценностях. Я уверена, и в своей практике я сталкиваюсь с тем, что люди потом раскаиваются, когда старики уходят, и невозможно ничего поменять в тех событиях. Когда человек сам, может быть, становится уже немощным, когда он сам испытывает дефицит общения, внимания или просто даже материальной поддержки, у человека наступает прозрение, но, к сожалению, очень поздно. Сейчас мы мало говорим о том, что близкие люди – это ценность гораздо больше, чем карьера. Сейчас такой период, когда еще общество не заявило внятно свою позицию относительно того, зачем нам нужны старики. И поэтому они, как элемент, который пока не нашел своего места в нашей системе, они отвергаются как на психологическом уровне, такая прагматичная позиция, что с них возьмешь, их дети думают, так и на уровне общественном. Очень сложно старикам найти работу, если они хотят этого. Пенсии у них недостаточно для того, чтобы они могли ощущать свою полноценность. И сами старики тоже иногда думают, ну зачем я вот буду мешаться?
Почему их именно отторгает семья? Изменились какие-то вот установки вообще семейные? Семья сузилась, она выкинула стариков из этого круга?
Ну, я думаю, здесь еще спровоцировано, конечно, экономическими факторами, когда молодые очень хотели отделиться. В свое время вот нас испортил жилищный вопрос, да? Целыми поколениями люди мечтали отделиться от предков. И теперь, когда наконец-то у них появилась эта возможность, они ею пользуются, но еще не нажились одни. Но самые продвинутые люди, которые уже поняли ценность старшего поколения, и они понимают, что защитить, например, своих собственных детей от мира, от информационного мусора, можно только с помощью стариков. Когда ребенок остается под присмотром какого-то нормального человека, поэтому те люди, у которых есть такое понимание, они, конечно, воспринимают пожилых людей как ценность. А разобщенность семейная, равнодушие, на мой взгляд, это связано с тем, что люди у нас, в принципе, сейчас не могут кооперироваться. Ни дети в детском саду, ни коллеги. Возьмите любую профессиональную среду. И чем семья, собственно, лучше всех этих сообществ? К сожалению, ничем. То есть эти все модели конкурентности приносятся и в семью.
Говорила психолог Ирина Хоменко.
Почему возникает разрыв между детьми и пожилыми родителями, рассказывала Татьяна Ульская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лакунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кто они? Истинные и мнимые люди уходящего года. Об этом говорим с заведующим отделом социологии фонда «Индем» Владимиром Римским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что здесь было не просто халат. Здесь было не оказание медицинской помощи.
В некоторых аэропортах мы внедрили новую технологию.
Я хочу поздравить с началом работы предприятия. Это первая ласточка.
Вертолет корейских авиалиний днем 29 декабря потерпел крушение.
Подозреваемый находится в заключении. Ему предъявлено...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.